волнах свободы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В майском выпуске кинообозрения подведем итоги Каннского кинофестиваля. Главными на фестивале стали два сюжета. Первый связан с картиной «Древо жизни», победившей в конкурсе. Редко фильмы, получившие «Золотую пальмовую ветвь», вызывают даже не споры, а самый настоящий раскол, когда одни уважаемые критики называют их шедевром, а другие говорят, что это безвкусная подделка. Именно это произошло с картиной Терренса Малика. Второй сюжет, конечно, связан со скандалом вокруг высказываний Ларса фон Триера на пресс-конференции. Кто-то считает, что история раздута, что неудачную шутку восприняли слишком серьезно, а другие убеждены, что человека-ненавистник Триер показал свое подлинное лицо и правильно поступил фестиваль, который решил его изгнать. С этих сюжетов мы начнем разговор с кинокритиком Андреем Плаховым, который вернулся сейчас из Канн. Андрей, здравствуйте. Вот ваш коллега Валерий Кичин пишет в своем блоге, что завсегдатаи фестиваля разделились на два непримиримых лагеря – малекистов и триеристов. Сам он убежденный малекист, считает, что «Древо жизни» – это симфония на экране, фильм, который способен, как произведение выдающегося композитора, перевернуть душу зрителя. А вот «Меланхолия» Ларса фон Триера – произведение патологического мизантропа. Вы принадлежите, насколько я знаю, ко второму лагерю, и с этими оценками не согласитесь, верно?
Я, если уж так необходимо входить в какой-то лагерь, то да, я действительно вхожу скорее в лагерь Ларса фон Триера и принадлежу к сторонникам фильма «Меланхолия». Фильм «Древо жизни» не считаю удачей Терренса Малика. Но Валерий Кичин, которого вы процитировали, очень часто несколько огрубляет ситуацию. На самом деле все не так однозначно, и, например, я не солидаризируюсь с теми, я уж не помню, кто это, но один из наших критиков написал, что Терренс Малик – это вообще дутая фигура, он создал себе репутацию из ничего и тому подобное. Не следует впадать в крайности. Терренс Малик – выдающийся, может быть, даже великий режиссер, который вошел в историю кино с замечательными картинами. И речь идет конкретно о фильме «Древо жизни». Этот фильм он делал долго, трудно и, вероятно, хотел вместить в него очень много и, может быть, слишком много, что иногда приводит к мегаломании и к некой диспропорциональности. Собственно, об этом и идет речь. Именно поэтому я не вполне принимаю эту картину, потому что считаю, что в ней есть какая-то диспропорция между частной сюжетной линией и вот этой глобальной историей создания мира. Все это немножко искусственно монтируется, на мой взгляд, но это совершенно не значит, что я с каким-то неуважением отношусь к этому режиссеру или разделяю точку зрения тех, кто требовал чуть ли не считать эту картину недостойной конкурса и тому подобное. Все это преувеличение. В какой-то степени это же касается и Ларса фон Триера, хотя там другой сюжет, и там, конечно, действительно нужно было выработать свою позицию по отношению к его высказываниям и к его фильму. Однако и там нужно разделять все-таки Ларса фон Триера как режиссера, который уже очень много сделал для кинематографа и сделал свою картину «Меланхолия», которая занимает определенное место в его творчестве, и, с другой стороны, его высказывания, его отношение к тем или иным проблемам политики, искусства, с которыми, естественно, можно спорить, но не нужно все это смешивать в одну кучу и выстраивать вот такие искусственные оппозиции. По-моему, эта оппозиция выстроена несколько искусственно.
В истории с изгнанием Ларса фон Триера ведь не поставлена точка, да? Что будет с прокатом его фильма «Меланхолия»? Что будет с его следующими проектами? Насколько вообще серьезна сейчас вся эта история?
Насколько мне известно, некоторые страны, которые уже приобрели фильм «Меланхолия» для проката, теперь отказались от него. Речь шла об Израиле, что понятно, и также об Аргентине. Потом я слышал, что в немецком прокате возникли какие-то проблемы. Да, и в американском. Но дело в том, что американский прокат фактически для Триера был всегда полузакрыт или почти что закрыт, потому что его считали режиссером не любящим Америку, режиссером, к тому же, экстремально артхаусным, и поэтому большого проката его предыдущие фильмы и так не имели. Он ни разу не был номинирован, ни один из его фильмов, на «Оскар». И когда Триер произнес фразу про Сюзанну Бир, датского режиссера, которая в его же компании «Европа» сделала картину «В другом мире», и именно эта картина получила «Оскар», здесь прозвучала, может быть, какая-то невольная и вполне понятная обида на то, что Триера как-то абсолютно не признают голливудские киноакадемики. Но, с другой стороны, он прекрасно существует без них, он занял свое место в истории кино и в современном кинобизнесе. Он, кстати, неплохой бизнесмен, его компания «Центропа» очень успешно. И я думаю, что хотя все эти обстоятельства нынешние как-то могут сказаться на бизнесе, в первое время, тем не менее, далеких последствий это иметь не будет. Его фильмы были, есть и будут существовать.
А бойкот на Каннском фестивале, он распространяется только вот на этот выпуск фестиваля или будет навсегда?
Это не до конца понятно. Организаторы фестиваля отказались отвечать на этот вопрос и сказали, что сами еще не знают. Сам Ларс фон Триер сказал, что, может быть, даже все это и к лучшему, что он слишком был связан с Каннским фестивалем, которому действительно очень многим обязан в плане своей карьеры, но невольно, когда ты все время связан с одним и тем же фестивалем, и каждый твой фильм делается как будто бы для этого фестиваля, возникает ощущение, что действительно он слишком многим ему обязан. Сейчас как бы их пути разошлись, я имею в виду Ларс фон Триер и Каннский фестиваль, и, может быть, это даже к лучшему в какой-то степени на каком-то этапе и для Каннского фестиваля, и даже для Ларса фон Триера. Однако я уверен, что все равно их пути соединятся, потому что, ну, смешно выкидывать из кинопроцесса и подвергать полному остракизму режиссера за, действительно, может быть, необдуманный, опрометчивый шаг, но если это никак не подтвердится в его дальнейшем творчестве, то все будет нормально. И, кстати говоря, фестиваль уже сейчас сделал некоторый шаг, немножко шаг назад, для того, чтобы дать понять, какие-то дальнейшие взаимные отношения возможны. Кирстен Данс, жюри, присудила приз за лучшую женскую роль, и она на сцене все-таки произнесла слово «Ларс фон Триер». Это говорит о том, что полного разрыва нет.
В этом году на Каннском фестивале было очень много журналистов из России, русскоязычных журналистов из Украины и других стран. Не было недостатка в репортажах и рецензиях, даже некий перебор. Но есть какой-то специфический российский взгляд, который какие-то вещи выделяет, а какие-то не замечает. Ну, скажем, я очень ждал откликов на фильм Алена Ковалье «Патер». Ален Ковалье, напомню, это один из крупнейших режиссеров поколения «Новой волны», работающий в кино 50 лет, снявший множество выдающихся картин. Вижу восторженные отклики во французской прессе, полное молчание в русской. То же самое «Завоевание» Ксавье Дюрендже, игровой фильм о жизни Николя Саркози, молчание в российской прессе на фоне дискуссии во Франции. Фильм «Полис» Мэйвен, получивший премию жюри, очень хорошие отзывы французских критиков, в основном недоброжелательные российских. Ну вот, может быть, мы сейчас восстановим справедливость и скажем о том, что незаслуженно осталось позабытым. Ну а может быть и заслуженно, на ваш взгляд?
Французское кино в Канне – это отдельный сюжет. Даже существует подразделение отборочной комиссии, которое занимается только отбором французских фильмов, потому что это очень сложный дипломатический процесс, связанный с личными взаимоотношениями, с взаимоотношениями поколения во французской кинорежиссуре и так далее, и так далее. Каждый раз, когда иностранцы приезжают в Канн, они удивляются, почему так много в конкурсе французских фильмов, и почему именно эти фильмы попали, а не другие, потому что зачастую это, с точки зрения иностранцев, не лучшие фильмы. Но у французов совершенно свой подход к этому, и они могут выдвинуть встречные контраргументы. Редко бывает, что мнения совпадают, и редко бывает, что французские фильмы оказываются победителями Каннского фестиваля. Даже международное жюри, как правило, их не поддерживает. То есть бывают, конечно, исключения, но они достаточно редкие. Что было в этом году? Фильм Алена Ковалье «Патер», безусловно, фильм выдающегося режиссера, режиссера, который вошел в историю французского и мирового кино, который начинал вместе с «Новой волной», но в значительной степени был ей оппозиционен. И у него есть очень много поклонников, которым принадлежит и президент Каннского фестиваля Жиль Жакоб. Говорят, что Ален Ковалье – это вообще его любимый режиссер. Поэтому, вероятно, ему место в конкурсной программе было гарантировано изначально. Но реакция иностранных, не только российских, но и иностранных журналистов и зрителей была совсем другой. Они увидели в этом фильме произведение абсолютно французское, созданное именно на материале французской политики, и все дискуссии, которые ведутся в этом фильме между самим режиссером Ковалье и актером Винсаном Линдоном, они касаются именно Франции, французской гастрономии, французской политики, французских вкусов, вот всего такого очень специфического, которое иностранцы воспринимают отстраненно и, в общем-то, без большого интереса. Именно поэтому мне показалось, что этот фильм в конкурсе выглядел чужеродным. независимо от того, что это хороший фильм. Были и другие картины, которые тоже выглядели немножко чужеродно. Конечно, очень много говорилось о фильме «Завоевание», все-таки потому, что это фильм более громкий, в том смысле, что он рассказывает про Николя Саркози, и там есть образ самого Саркози. Но в сущности, если разобраться, то все эти ситуации, страсти и сюжеты, которые обыгрываются в этой картине, они тоже на самом деле интересны главным образом французам. Посмотрев эту картину, иностранцы ушли, и тут же они, по-моему, забыли. А вот что касается фильма «My Van Police», это другой случай, потому что фильм мог, в общем-то, встроиться в некий сюжет конкурса Каннского фестиваля, потому что там речь шла не просто о работе полиции, но о работе отдела полиции, который занимается преступлениями, связанными с сексуальной эксплуатацией детей или с педофилией, а это стало одной из главных тем фестиваля. Тем не менее, все равно фильм во многом типично французский, и сама Мэй Вэн – это фигура тоже порождения французского истеблишмента, она из артистической семьи, все ее родственники – актеры или режиссеры. Сама она подруга Люка Бессона, она вдохновила его в свое время на образ Матильды в фильме «Леон» и чуть не сыграла эту роль, но потом она уже выросла из нее, пока Бессон собрался ставить эту картину, и сыграл ее, как известно, Натали Портман. В любом случае, Мэй Вэн, у нее есть еще ребенок от Бессона, о чем она долго сентиментально говорила со сцены, получая приз. Она, конечно, своя в этом круге французской культуры, французского кинематографа, и ее выбрали и выдвинули как конкурсного режиссера, я думаю, в значительной степени именно по этой причине. Как у нас говорят, немножко по блату, потому что качество этого фильма не столь высокое, чтобы им уж так восхищаться. Например, французские критики выставили ему, по-моему, 4 золотые пальмовые ветви в своем рейтинге, что явный перебор. Хотя эта картина не безинтересна, и то, что ей дали приз жюри, в конечном счете не так страшно. Может быть, действительно жюри эта картина понравилась, и они хотели как-то поощрить молодого и перспективного режиссера.
Андрей, и еще один французский фильм. Это новая картина плодовитого Кристофа Анаре, показанная на закрытии фестиваля. Вам, как биографу Катрин Денёв, наверное, она была особенно интересна.
Да, безусловно, мне была интересна эта картина именно своими ностальгическими интонациями и попыткой осовременить сюжет «Шербурских зонтиков», перенести его в сегодняшние дни и рассказать о том, как сегодня происходят и решаются подобные конфликты в провинциальном французском городе, где живет наивная легкомысленная девушка, влюбляется, и как дальше развивается этот сюжет на протяжении десятилетий, потому что он действительно завязывается в 60-е годы, а завершается уже в наши дни. Ну, конечно, на смену героине Катрин Денёв приходит другая героиня, более современная, более острая, которая сталкивается с проблемами уже конца 20 века и начала 21-го. Она влюбляется в гомосексуалиста, который болен к тому же СПИДом. То есть это уже как бы ситуация немножко другой эпохи, чем та, в которой разворачивалось действие «Шербурских зонтиков». Тем не менее, вот эта вот попытка провести ниточку связи между этими эпохами и попытаться создать музыкальное произведение, своего рода мюзикл, сегодняшний, но с историческими реминисценциями из фильма того же Жака Деми и из других картин того периода, мне показалось интересной, хотя и несовершенной, потому что Кристоф Анаре, на мой взгляд, не обладает талантом Жака Деми, хотя и хорошо чувствует какие-то современные тенденции.
Спасибо, Андрей. Это были впечатления Андрея Плахова о фильмах Каннского кинофестиваля. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Многие кинокритики на Каннском кинофестивале смотрят главную программу и некоторые фильмы второго конкурса «Особый взгляд», а остальное время проводят на пляже или на приемах и прочих мероприятиях. Но не таков редактор журнала GQ Вадим Рудковский. Он старается посмотреть все, представляющее интерес, и правильно делает. Во второстепенных программах, особенно в двухнедельнике режиссеров, часто бывают замечательные картины, вполне достойные больших наград. Вадим сейчас в нашей студии, мы будем расспрашивать его о каннских впечатлениях вместе с кинокритиком Борисом Нелепо. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вадим, здравствуйте. Сколько фильмов вы посмотрели сейчас на Каннском фестивале? Я знаю, вы ведете подсчет.
Да, добрый день, Дмитрий. Я посмотрел 56 фильмов за 10 дней.
Немало. Какой фильм за пределами конкурсной программы произвел на вас наибольшее впечатление?
Мой самый любимый фильм всего Каннского фестиваля был показан в двухнедельнике режиссеров. Это вторая картина бельгийца Густа Вандерберге «Синяя птица». Я хочу всячески пропагандировать это новое имя. Ванденберге совсем юн, он 85-го года рождения, и он второй год приезжает в Канн в одну и ту же программу, в двухнедельник режиссеров. Год назад он был с дебютом «Малыш Иисус из Фландрии», где история трех волхвов была разыграна артистами-даунами. А в этом году он показал свою версию «Синей птицы Метерлинка», которую разыгрывают африканские дети. Это совершенно уникальное кино с реально особым взглядом, хотя программа, в которой был Ванденберге, называется иначе. Его очень сложно описать, хотя оно очень дешево по затратам и очень просто выглядит. Наивное, кустарное, одновременно очень тонкое, мудрое. Надеюсь, что тем или иным путем Ванденберге попадет в Россию на фестиваль или в прокат. Дай бог.
Я знаю, Вадим, что у вас есть единомышленник в Москве. Это кинокритик Мария Кувшинова, которая тоже высоко оценила оба фильма Вандерберга в сайте Open Space.
И написала, Борис... что это главное открытие двухнедельника режиссеров после ухода бывшего художественного руководителя Оливье Перра.
Вандерберг это открытие нового руководителя Буае. То, что этот фильм нравится мне и Кувшиновой, повод проверить, насколько влиятельны кинокритики, и сможем ли мы в ближайшее время, приложив усилия, показать эти фильмы здесь.
Насколько связан этот фильм, собственно, с произведением Метерлинка?
В титрах написано, что он вдохновлен пьесой, но на самом деле это, ну, конечно, не буквальная экранизация, но даже если не увидеть титры и не знать название фильма, то можно понять, о чем идет речь.
Записание Марии Кувшиновой могу процитировать. Она пишет, что это вольная фантазия на тему Метерлинка. Отец детей тот делает из срубленных деревьев гробы, а король времени приезжает за нерожденными детьми на мопеде, вызывая их к жизни при помощи мегафона. Скажи, пожалуйста, Вадим, у тебя были и другие открытия в этой программе двухнедельных режиссеров.
Если ты имеешь в виду фильм «Закрытие», который мне очень понравился, это фильм «Гиганты» Були Ланепса, тоже бельгийского режиссера, но это уже третья его картина, и он 3 года назад показывал в двухнедельнике очень успешный фильм «Эльдорадо». «Гиганты» Були Ланепса – анархическое детское кино, возможно, только когда твои герои 14-15-летние подростки, можно снять настолько раскованный, свободный, отвязный фильм, не скованный никакими условностями, никакими правилами приличия, и снять его в таком очень вольном жанре, где реалистичная криминальная история превращается почти в сказку. А самый большой сюрприз этого фильма то, что на финальных титрах там вдруг неожиданно начинает звучать русская бардовская песня. «За окном моим беда, завывают провода, кап-кап», которую поет русский бард Галина Хомчик. Это... совершенно сюрреалистический момент, и его могут оценить те, кто не ленится досматривать фильмы до конца.
Мы обсудили твоих фаворитов в двухнедельнике режиссеров, но я так понимаю, что у тебя множество интересных впечатлений осталось и от основного конкурса, в том числе в том, что касается тех фильмов, в котором не существует критического консенсуса, как, например, фильм «Патер» нашего любимого с Дмитрием режиссера Алена Кавалье.
Я хочу сказать, что критического консенсуса не существует ни по поводу одного фильма, может быть, только «Гавр» Аки Каурисмяки был принят более-менее единодушно и восторженно, тем не менее он остался без наград официального жюри. Но можно пару слов про Кавалье сказать? Это же уникальная персона. В 60-е годы Кавалье был мастером эстетских жанровых фильмов. В 80-е он стал агрессивно авторским режиссером. Смотрите фильмы «Тереза» или «Освободи меня». В последние десятилетия он занимается почти видеографоманией, такими дневниками. И «Патер» — это видеопьеса, разыгранная почти на двоих Кавалье и актером Винсаном Линдоном. В течение всего фильма они рассуждают о будущем фильме, где Кавалье будет играть президента Республики Франция, а Винсан Линдон его премьера. Это обсуждение они проводят за поеданием деликатесов, и весь фильм оказывается в конечном счете такой абсолютно упоительной одой удовольствием. Снимать кино, есть... жить. На самом деле все очень просто. Мне не нравится, когда говорят, что «Патер» доступен только французам. Там, безусловно, много шуток, касающихся социально-политических реалий Франции, которые, наверное, нам не очень понятны, но это все второй план, это фон, и это все совершенно не обязательно знать для того, чтобы получить удовольствие от этого фильма.
Вадим, а как вы объясняете, что практически все российские критики проигнорировали фильм «Патер» в своих каннских обзорах? Есть какое-то объяснение?
Нет. Ленивые, нелюбопытные... Но я не хочу никого обидеть. Потом нельзя объять необъятное. Каннский конкурс — это 20 фильмов. Я думаю, что даже в формате ежедневной газеты невозможно осветить все. Естественно, что обозреватели концентрируются на хедлайнерах фестиваля, на фильмах с более звездными, более массово известными именами. Поэтому фильмы типа «Патрик», который не так скандальный, как фильм «Михаэлен», который тоже был в конкурсе и про который, возможно, написали больше. А «Патрик» — маленькое кино, и поэтому его обошли вниманием. Но мне кажется, это естественно.
Еще одна конкурсная картина – «Аполлонида. Воспоминания о доме терпимости» Бертрана Бонелло. Я знаю, что критика разделилась. Помню, что еще в начале этого года журнал «Cahiers du Cinéma» назвал этот фильм среди самых ожидаемых картин этого года. И читая сводки с Каннского фестиваля, я обнаружил, что мнения кардинальным образом разошлись. Если все французы этот фильм превозносят, то российская и англоязычная критика к нему отнеслись скорее негативно. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях.
Режиссер этого фильма Бертран Бонелло делает все, чтобы зрителей раздражать. Это очень вычурное, очень манерное кино. В двух словах, не вдаваясь в детали, действие происходит в публичном доме на рубеже 19-20 веков. Мы попадаем в такое декадентское, порочное, эротическое марево и погружаемся в него на 2 часа. Конечно, возможно, при другом раскладе я сам был бы противником этого фильма, но мне удалось в это марево нырнуть, поддаться его болезненному обаянию, и в итоге этот фильм входит в мою пятерку любимых фильмов последнего Канна.
Еще одно имя. Наш любимый с Дмитрием режиссер Рубин Остлунд, швед, который открыл Московский кинофестиваль. Напомню, что на Московском кинофестивале была показана его картина «Гитара монголоид», и в этом году в Канне он представил свой новый фильм «Play. Игра».
Да, мы снова вернулись к параллельной секции двухнедельных режиссеров, где «Play» стал одной из самых обсуждаемых картин. Она абсолютно безупречна по режиссуре. Это история банды, как сказать, не афроамериканских, а афрошведских подростков, которые терроризируют 3 белокурых мальчиков из хороших семей. Причем эти афрошведы не прибегают к физическому насилию, используют только моральное давление. И Остлунд, с одной стороны, анализирует, с другой стороны, заворожен тем, как вот эти чистые шведские мальчики превращаются в жертв, не прилагающих никаких усилий к тому, чтобы избавиться от мучителей. И у меня от этого фильма двойственное ощущение. С одной стороны, как я уже сказал, он прекрасно срежиссирован, очень достоверно. Все это, как обычно, у Остлунда снято на видео под документ, даже не под документ, а под такое домашнее видео, домашнее наблюдение. А с другой стороны, это очень схематично-тенденциозное кино, где заранее задана вот эта умозрительная структура. Хотя фильм основан на реальных случаях, тем не менее, этот фильм трудно полюбить именно из-за вот этого противоречия между достоверной картинкой и очень четко сконструированной схемой.
Вы упомянули, так вскользь, фильм «Михаэль», который как раз русские критики-то и отметили из-за важности, из-за яркости темы. И вообще говорят, что тема педофилии или насилия над детьми была очень значительной на этом фестивале.
Кураторы Каннской программы подходят к ее составлению как кураторы музейных программ. Они абсолютно осознанно подбирают фильмы с рифмами, с перекликающимися мотивами. И дети были в каждом конкурсном фильме в этом году. И тема детства, лишение невинности, ее метаморфоз, модификации была, ну, красной линией, красной темой всего фестиваля. Красной тряпкой, возможно, для кого-то. Фильм «Михаэль» — самый циничный фильм конкурса. Я не знаю, стоит ли благодарить режиссера за обращение вот к такой актуальной теме, потому что он подошел к ней с такой абсолютно ледяной бесстрастностью. И то, как он показывает отношения насильника, взрослого похитителя 10-летнего мальчика. Михаэль — похититель, мальчик — Вольфганг. Вольфганг живет в подвале за звуконепроницаемой дверью. Он показывает это не то чтобы с суждением. Там нет никаких обычных банальных человеческих реакций. Есть бесстрастное документирование отношений. В какой-то момент холодок прибегает именно от того, что ты понимаешь, что смотришь на отношения обычной семьи. У них совместное ведение хозяйства. А то, что это насильник-педофил и жертва-ребенок, ну, подумаешь, бывают разные странные пары.
Я бы хотел тогда вспомнить еще фильм «Полис», который мы обсуждали с Андреем Плаховым. Французские критики, как правило, очень высоко оценивают эту картину, российские недовольны.
Нет, фильм «Полис»... что думаете вы? Фильм «Полис» очень сильная картина. Режиссер и актриса Май Вен, которая играет одну из ролей в этом фильме, видимо, немножко комплексует по поводу себя и своего признания. Ее героиня в фильме носит очки и старушечью прическу. И один из героев говорит: зачем ты это делаешь? Ты же такая красивая. Она говорит: ну, иначе меня несерьезно воспримут. Мне кажется, у Мавен есть вот такой комплекс, совершенно неоправданный, потому что она действительно великолепный режиссер, который создает полифоничное, многофигурное кино. И первый уровень, да, это быт французского полицейского подразделения по расследованию преступлений, связанных с детьми, включая и сексуальное насилие над детьми, и все иные виды преступлений. Но, возможно, кто-то из наших слушателей видел предыдущий фильм «Мавен Бал-актрис», который показывали в Москве. В какие-то моменты в ее полицейском фильме возникает то же самое настроение карнавала, бала. Ей интересен человеческий социум в таком самом широком понимании. И ее полицейские в одном из эпизодов реально превращаются в карнавальных героев, когда для одной из операций они все переодеваются в сотрудников и посетителей супермаркета, и тут социальное кино превращается в нечто совершенно другое, не имеющее никакого отношения к газетным хроникам, к уголовному кодексу и к всякого рода скучным вещам вот этого плана.
Любопытно, что оба фильма, и «Полис», и «Михаэль» упрекают в эксплуатации, собственно, тем, связанных с детьми. И даже вот французский портал «Индепенденция» разразился гневной отповедью, поставив этому фильму 0 баллов.
Ну, это полная ерунда. Ну, что значит эксплуатация темы? Ну, художник имеет право затрагивать абсолютно любые темы. Он будет эксплуатировать тему выращивания флоксов на садовом участке или тему сексуального насилия над детьми. Почему нет? Он, каждый выбирает то, что ему интересно, и каждый эксплуатирует ту или иную тему. Не надо здесь бояться слова «эксплуатация», или если вы боитесь, надо его заменять на что-то другое. Но как можно упрекать художника в эксплуатации чего-то?
Давайте теперь вернемся в нашем кинообозрении к самому началу. Я в разговоре с Андреем Плаховым цитировал Валерия Кичина, который писал в блоге о том, что на фестивале образовались два лагеря – триеристов и малекистов, то есть поклонников Ларса фон Триера и Терренса Малика. Вадим, вы заметили вот такое размежевание, и принадлежите ли сами к одному из этих лагерей? Может быть, вот так, гуманистов и мизантропов, наверное, если так уже объединить.
Я заметил только то, что слово «малекисты» похоже на слово «малескин», и как-то, в принципе, я против деления людей на лагеря. Все всегда тоньше, и все фильмы, которые мы любим, говорят про то, что жизнь сложнее любых делений на черное и белое. Если вы хотите узнать, что я думаю про фильм Триера, ну, я к нему достаточно равнодушен, а меня не убеждает новый визуальный язык Триера, который она пробовала еще в «Антихристе». Это язык глянцевых журналов, язык фотосъемок, то, что прекрасно выглядит в модной съемке журнала GQ, на страницах журнала GQ, мне кажется совершенно неуместным в фильме Триера. Это выглядит как искусственно, глупо. И в итоге у меня не было доверия ко всей остальной истории, которая мне показалась каким-то каталогом клише типичного скандинавского режиссера, испорченного Стринбергом. Хотя Кирстен Данст грандиозна, и то, что она получила премию за роль, прекрасно, я аплодировал вместе со всем залом.
Испорченного Стринбергом, Шпеером и Гитлером.
Ну, сам Триер не стесняется в этом признаваться.
Спасибо, я благодарю кинокритиков Вадима Рудковского и Бориса Нелепа. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.